Проповедь «Неизменный Бог, действующий неожиданным образом». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в субботу вечером 20 января 1962 года в Ассамблее Бога в Финиксе, штат Аризона, США. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Склоним головы на минуту для молитвы. Так счастлив находиться с вами в этот вечер. И первое, что мы хотели бы сейчас сделать, это поговорить с тем, кого мы пришли увидеть, Господа Иисуса. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы почитаем это такой привилегией, находиться в этой небольшой церкви сегодня, на служении Твоего возлюбленного Сына, Господа Иисуса, нашего Спасителя. Мы так Тебе благодарны за благодать, которую Он дал нам, проливая Свою кровь, чтобы мы, нечистые, могли очиститься Его великим искуплением. Мы молимся за всю Церковь, по всему миру, за каждого члена, за каждого пастора. Особенно мы молим за эту Церковь и ее пастора сегодня, за эту небольшую паству, проживающую здесь, в этой части города, как члены тела Христа. Мы молим, чтобы Ты благословил их, Господь. Благослови диаконов, попечителей. И это такая честь сегодня, Господь, прийти и разделить общение друг с другом, которое мы имеем на общих основаниях через Христа. Теперь, Господь, мы молим, чтобы Ты спас здесь каждого неспасенного человека и исцелил каждого больного человека, и наполни Святым Духом тех, кто алчит и жаждет этого. Прибудь в Слове в этот вечер, Господь, и омой нас водою Слова, когда продолжаем ожидать во имя Господа Иисуса, мы просим это. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Приветствую брата Кирилла и всю паству Господню, проживающую в этом конце города. Так счастлив находиться здесь сегодня, чтобы разделить это время общения с вами, мои возлюбленные друзья. И я вижу, что многие стоят. Мы просто надеемся, что не задержимся слишком долго при небольшом послании от Господа, и в основном это время встретиться и собраться вместе. Полагаю, что где-то раньше я встречался с братом. Я знаю, что его лицо мне знакомо, но имя мне, похоже, знакомо. Так что все мы — это одна большая армия Божьих воинов, марширующих к заключительной победе в конце пути. И всем христианам, кто здесь проживает, да будет на вас мир Божий. И я верю, что Бог благословит эту небольшую церковь, и пусть она вырастет в громадную, мощную церковь здесь, чтобы все члены были наполнены Святым Духом и настолько послушны Духу, чтобы грех даже не успел войти в двери, как тут же будет обнаружен Святым Духом. И вот какую церковь мы ожидаем и прилагаем усилия, чтобы она была такой. Я верю, что все это возможно, и не также возможно, что если мы просто подчинимся Богу и будем слушаться Его Слова и верить Иисусу от всего нашего сердца, я верю, что появится церковь, в которой все это будет происходить. Я знаю, что сердце каждого служителя алчит войти в церковь, которая настолько полна присутствием Божьим, и все просто в такой гармонии с Духом, что не будет никакого греха, чтобы ни один член не мог совершить грех. Как только они туда вошли бы, они сразу поймут, что нельзя приходить в присутствие этой церкви с грехом в своей жизни. Святой Дух тут же его обнаружил бы, сразу же, и скажет, «Вот что это такое». Так вот, такими мы и должны быть, друзья, такой церковью. И мы боремся за это. И мы надеемся и уповаем. И моя цель здесь, в Финиксе, это присутствовать на съезде христианских предпринимателей. И они были настолько любезны, брат Уильям, здесь, что пошли к этим замечательным братьям, к разным организациям и так далее. И небольшие церкви в этой местности, и вы, братья, были так любезны, что пригласили меня провести это общение с вами. Я так счастлив этому, потому что я очень люблю общение с моими братьями. По-моему, Иисус сказал, что так все познают, что вы мои ученики. Знаете, когда Его любовь скрепляет дружеские отношения друг с другом. Мы уже провели три вечера, и вчера вечером мы были в церкви брата Аутлоу, и чудесно провели там время, и в Темпе, и потом здесь у... Я запутался, не знаю, где я здесь, где-то в... Первый вечер мы были в Западном Финиксе, а завтра утром, по-моему, в 10 часов у брата Фуллера. И завтра вечером это в Скине Веры на улице Индейская дорога. По-моему, или на дороге Индейской школы, или где-то... Я совсем все перепутал. Как она? Кто-то говорит улица Макдауэлл. Макдауэлл? Улица Макдауэлл. Улица Макдауэлл. Скине Веры на улице Макдауэлл. О, вот так-так. Дорога Индейской школы. Вот так сказал. Это Голгофы? Скине общения. Скине общения. Я совсем запутался. Я слышал, как Билли мне говорил, когда выходили, я... Скине общения. И... Но теперь все эти люди, все вы будьте здесь на своем посту завтра утром и завтра вечером. Помните это. Мы здесь просто как гости. Мы не хотим, чтобы вы ходили из одной церкви в другую. Мы снова сможем встретиться друг с другом где-то на следующей неделе, понимаете, и пообщаемся вместе. Но ваша обязанность быть на своем посту в своей церкви. Я считаю, что каждый христианин в этот день должен быть на своем посту. Так что я здесь сегодня разговаривал с одним братом, с братом Шерритом, дорогой всем нам друг. Как мы знаем, Джон Шерритт, выдающийся человек, и он сказал, «Брат Бранхам, я часто слышал, как ты говорил, что однажды ты собираешься приехать жить на Запад». И я сказал, «Да, последней нити, связывающей меня с Востоком, не стало моей матери. Несколько дней назад она ушла домой быть с Иисусом, и матери моей жены тоже нет в живых. Так что это правда, мы ищем место для жилья, и... И если мы вдруг осядем в Тусоне, в Финиксе, если Господь поведет нас сюда, я ни в коем случае не хочу образовывать церковь. Нет, сударь, я бы этого не делал, но я миссионер. И потом, когда я приезжаю, я люблю ходить из церкви в церковь с таким вот общением и проводить... Я считаю, у вас здесь замечательные церкви, мы просто... У нас множество церквей, нам просто нужно их забить до отказа и наполнить их. Это все... Вот что нам нужно, да, мы просто... Просто сделать это, потому что когда кто-то образовывает новую церковь, если этого, где бы это ни было, тогда, понимаете, это обязательно потянет оттуда и отсюда, и это не, этого делать не стоит. Так что если Господь приведет меня, я хочу, чтобы братья знали, что это не ради еще одной церкви. Я просто вообще не делал бы этого, понимаете? Это будет просто для того, чтобы приехать сюда и общаться со всеми вами, с каждым, и чудесно проводить время в Господе. Итак, тогда не забывайте предпринимателей, предприниматели полного Евангелия. Эти люди состоят из всех ваших церквей, и общение, по-моему, начинается в следующий четверг вечером. Верно, брат Уильямс? В Рамаде, на восточном направлении улицы Ван Берен. Итак, там будут замечательные ораторы, которые приезжают на это собрание, и я... Я и сам, конечно, хочу послушать тех людей. Взять брата Велмера Граднера, он выдающийся оратор, и многие другие братья. Некоторых предпринимателей я еще не слышал. Говорят, что они просто великолепные ораторы. И я так рад слышать их. Или за возможность слышать их. Так что мы ожидаем увидеться там со всеми вами. И затем, если воля Господа, я думаю, если все пойдет по плану, я займу завтрак в субботу утром. И буду говорить на завтраке. И затем, по-моему, в воскресенье днем, на дневном собрании. И тогда я надеюсь увидеться с вами там, со всеми вами, драгоценные люди. Теперь я не хочу заставлять вас так долго стоять, потому что сегодня вы уйдете рано, потому что мы закончим часов 12 или час, чтобы вы могли прийти на воскресную школу завтра утром. Мы этого делать не будем. Этот переводчик здесь сказал тем людям, это не отговорка, и я увидел, как у него на лице пробежала улыбка. Нет, мы тут же поторопимся. Теперь, просто пару слов рассуждения о Слове. И я, наверное, многословный проповедник. И когда много лет назад я попал среди братьев-пятидесятников, когда я только вышел из баптистской церкви, я считал себя настоящим проповедником, знаете, носил под мышкой Библию. И однажды я попал к пятидесятникам, и преподобный мистер Догерти, я ходил слушать, как он проповедует. О! Он проповедует, пока хватает дыхания. Пока не согнется в коленках, переведет дыхание, его за два квартала было слышно и снова проповедует, понимаете? Я потом был осторожен с тем, что говорю о себе. Я просто выхожу и начинаю потихоньку, медленно, ведь я же южанин и вообще медлительный, и всегда опаздываю. Так что потерпите меня несколько минут, и я потороплюсь как можно скорее. Но я надеюсь, что Господь дарует нам что-нибудь от Его Слова, что поможет нам приблизиться к Нему. Теперь, в Малахии, 3 главе, и первая фраза 6 стиха, «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Я хочу взять небольшую тему, если это угодно Господу, под названием «Неизменный Бог, действующий неожиданным образом». Неизменный Бог, действующий неожиданным образом. Так вот, мы живем в изменчивое время. Все меняется. Просто все, на что не посмотришь и видишь своими глазами, исходит из земли. Это материально, и это начинает изменяться. Несколько дней назад, когда я только заехал в Финикс, после моей первой поездки в Финикс пройдет 35 лет в грядущем сентябре. И я жил в степи, на перекрестке улиц 16 и Хэншоу. И я пошел туда, а дома нет, там заправка, и там расположен город. И дорогу тоже поменяли. Из Хэншо в Бакай. Ведь этого никак не нашел бы, если не спросить об этом. И это произошло за 35 лет. Все так изменилось. И я помню, как ездил туда, где сейчас большой микрорайон Salt River Valley. Мы с одним молодым парнем на лошадях гоняли за осликами. Теперь там парк. Так что Феникс вырос от горы до горы. Он занял местность, и он довольно сильно изменился, даже трудно сориентироваться. Когда я сюда приехал, его население было 35-40 тысяч человек. Сегодня это 500 000. Как это место изменилось, это показывает, что он идет в ногу со временем. Он меняется точно, как меняется время. Феникс меняет, меняются другие места. Потом мы также знаем, что дороги, я заметил, что изменились. Дороги, по которым раньше въезжал, их там больше нет. Они ведут куда-то в другом направлении. Попробуй пройти по дороге, по которой раньше входил, заблудишься, выйдешь куда-нибудь в пустыню. Так что дороги изменились, город изменился, и политика изменилась. Она постоянно меняется, год за годом. Политика меняется. И страны меняются. Страны год за годом меняются. Они меняют свою позицию, меняют свою программу. И я заметил, что меняется пейзаж, когда город, когда вырубают лес, сравнивают гору, и они... Во Флориде они выходят... Поедешь туда и идешь вдоль побережья, и когда идешь там в первый раз, там ничего, только прибрежная вода. В следующий раз уже где-нибудь там сделают остров и строят на нем большие дома, создают искусственные острова, опускают глубоко в море большой насос и выкачивают воду, и намывают, а потом выравнивают бульдозерами и так далее. И наверху этого ставят город и дома, делают острова. Взрывают здесь верхушки гор, там уже, кажется, и зайцу нет места, и у них... Там у них дома, которые стоят 100 тысяч долларов. Меняются пейзажи. И мы замечаем, что люди меняются. стало так, что сегодня люди не такие дружелюбные, какими они были раньше. Не знаю, замечаете вы это здесь или нет, но там, на юге и на востоке, мы это очень замечаем. Год за годом люди меняются. Они слишком торопятся. Им нужно торопиться и сделать то-то. Едут по дороге плотно друг от друга со скоростью 150 км в час. Останавливаются в пивной и пьют пару часов, прежде чем пойдут домой. Это перемена в торопях, куда они спешат. Вы обратили внимание, что большинство женщин сегодня имеют стиральные машины, электрические утюги, кнопочные посудомойки и все остальное. И все же у них меньше времени для молитвы, чем когда-либо раньше. Знаете, Сюзанна Весли имела 17 детей, и она с этими 17 детьми носила воду из ручья, и стирка на ней, и все же она находила 2 или 3 часа в день для молитвы со своими детьми, 17 малышами. И оттуда были Джон и Чарльз. Вот в чем сегодня дело, почему школы сдают, не поступают служители, молодые не заинтересованы. У нас нужно побольше молящихся отцов и матерей. Вот что нам нужно, чтобы заполнить школы, сердца молодых людей, горящих ревностью нести Евангелие. Вот что нам нужно. Но все меняется. Можно пойти дальше, до людей, показать это в церкви. Церковь меняется. Мы находим, что наши церкви меняются. На самом деле, мы более или менее, я сейчас говорю о всем мире, что мы больше, похоже, больше заинтересованы в прибавлении количества, чем в спасении людей. Просто похоже, что всем хочется иметь самое большое количество, или иметь самую большую церковь, или самое большое здание, или создать самую большую деноминацию, или что-нибудь, вместо того, чтобы думать о бедных, потерянных душах. Это очень плохо, но слишком многие из нас занимаются этим. Я слышал известного евангелиста, брата Билли Грэхэма. Когда он был в Луисвилле, штат Кентукки, я был приглашен вместе с доктором Мардахеем Гамом, моим личным другом. Билли получил спасение при его проповеди, и меня пригласили посидеть вместе с ними за завтраком. И мистер Грэхэм в своей убедительной речи сказал: «Я приезжаю в город, и у меня пробуду 6 недель». Сказал, у меня будет, может быть, 20 тысяч человек, которые исповедуются. И сказал, я соберу все их карточки и так далее, и отдам их служителям. И сказал, потом, возвращаясь на следующий год, сказал, осмотрю все. И там, где у меня было 20 тысяч обращенных, когда я был там в том году, на следующий год я не могу найти 20. Сказал, в чем дело? И он: «Я немного не согласен». Не для того, чтобы не соглашаться с великим евангелистом мистером Грэхэмом, конечно, нет, но он подошел к этому со словами: «В чем же дело?» И он указал своим пальцем и сказал: «Слишком много ленивых проповедников». Он сказал: «Сидите тут, положив ноги на стол днем и ночью, и не берете эти карточки, и не доведете дело до конца». Он сказал, когда Павел был здесь, он приходил в город, и у него был один обращенный, возвращался на следующий год, и у него уже 30 или 40 от того одного. У него через это были правнуки, понимаете? И он сказал, а у меня 30 тысяч, и возвращаюсь, или 20 тысяч, возвращаюсь, и не могу найти 20. Ну, может быть, это потому, что я пятидесятник, и... Но мне так хотелось сказать это, что я еле сдерживался. Но я подумал, какой ленивый проповедник клал свои ноги на скамейку, когда Павел приводил его к спасению. Понимаете, именно сам тот обращенный был введен в Бога настолько глубоко, что он утверждался. А если человек действительно схватился за Бога, Бог входит в сердце человека, не волнуйтесь, искры будут лететь во все стороны, потому что он достаточно глубоко в Боге, и вся его жизнь укоренена и основана во Христе, понимаете? Поэтому мы знаем, что это не просто ленивые проповедники. Это потому, что обращенный не уходит достаточно глубоко, чтобы потерять из вида мир и все мирское. Если он только подойдет достаточно близко к Богу, он не будет этого делать. Но мы находим, что церкви изменяются, и люди меняются. Дороги меняются, пейзажи меняются, политика меняется. Но есть то одно, что не изменяется, это Бог. Он остается тем же. Я Бог, и я не изменяюсь. Неважно, как это долго, Бог ничуть не изменился, и Он не может измениться. Какое положение? Причина, почему Он не может измениться, потому что Бог безграничный, а все, что безгранично, не может измениться. И тогда, давайте разберем это на минутку, прежде чем приблизимся к Писанию. Безграничный — это бесконечность. Нет, нет ни начала, ни конца. Он всемогущий, всесильный, вездесущий, всеведущий, все знает, везде, всегда, всесильный. Он — Бог, и Он не может измениться. Теперь я могу принять решение и сказать, что будет так. А я ограниченный. Мне придется измениться, потому что возникнут такие вещи, что мне придется сказать, что ж, я был неправ. Но Бог не может этого делать, потому что Его первое решение остается навсегда. Он не может изменить своего решения. Он не может его изменить. Следовательно, каково Божье отношение к одному грешнику, желающему покаяться, Адам и Ева? И Бог соделал путь для их покаяния, и Он простил того грешника. И приходит следующий грешник. Бог должен сделать то же самое и тому грешнику. Или он сделал неправильно, когда поступал так с первым грешником. И если человек больной, и Бог исцелил одного человека, и потом, если другой человек когда-либо приходит к Богу, он должен сделать то же самое, или он поступил неправильно, когда исцелил первого, если он приходит на тех же основаниях. Какое это место покоя для души, ищущей убежище? Теперь, в начале было Слово, и Слово было у Бога. Так вот, мы задаемся вопросом, как появился мир? Видите, Слово Божье сотворило мир. В Евреям 11 нам говорится, что мир был создан из невидимого. Видите, Бог изрек его существование, потому что Он был Богом. Он просто сказал «Да будет», и стало так. Следовательно, если вначале было Слово, и Слово изреченное было творящим Словом, и каждое слово, которое изречено, не может быть взято назад как ошибочное. Затем, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас, а это Христос. И теперь, Слово Божье, написанное в Библии, является Его Словом для нас, и каждое обетование имеет за собой такую же силу творения, которую имело Божье Слово в начале. Если мы верим, что это Слово Божье, зависит от того, куда падает семя. Если оно падает в почву, которая может создать влагу, или же питание вокруг обетования Божьего, то осуществится каждое обетование, данное Библией. Это точно как... Ведь правильное умственное отношение к любому божественному обетованию приведет его в исполнение. Если ты просто взглянешь на него и правильно позаботишься о Слове, потому что безграничный Бог изрек это. Слово Божье. Иисус сказал, «Небо и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет». О, как мы должны полагаться на это божественное обетование Сына Божьего, который сказал, что «Небо и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет». Это место покоя для души. Теперь, Иисус сказал в Слове, Иисус сказал, «Если попросите что-нибудь у Отца во имя Мое, я сделаю это». Но иногда, когда Бог что-нибудь совершает и исполняет то, чего мы просим, все же мы не... Это приходит неожиданным образом, а иногда и в неожиданном месте, и в неожиданное время. Но Бог ответит своим способом, если просто будете верить этому. Понимаете? Понимаете, вы должны верить этому, принять это, и потом не отказывайтесь от этого. Держитесь за это. Завладейте этим и скажите: «Вот это! Бог это сказал!» На этом вопрос решен. Если Бог так сказал, это закончено. Неважно, как долго. Может быть, не появилось ни одной молекулы, когда Он сказал миру: «Да будет!» Но Он вечный, и через некоторое время произошли молекулы и атомы, и это появилось, потому что Он так сказал. И вот здесь также обетование, о котором мы можем задуматься. Если Он, тот, кто сказал это, привел в исполнение каждое слово, тогда у Него будет церковь, которая явится перед Ним без пятна и порока. И нам надлежит, брат, сестра, действительно быть уверенными, что мы правы перед Богом. И тогда, потому что будет церковь, и мы хотим быть частью той церкви, неважно, что здесь на земле, мы ищем город, строитель и создатель которого есть Бог, и мы не можем себе позволить лишиться этого, что бы вы ни делали. Не забывайте этого. Неважно, что делает сосед, что делает приятель, что делает твой одноклассник, твой муж, или жена, или любой другой. Это личное дело между тобой и Богом. Вы обязаны искать этого спасения. Может быть, ваш отец был великим мужем, твоя мать — великий человек, но как же с тобой, понимаете? Видите, дело в вас. Мы должны иметь это сами для себя. Хорошо. Так вот, когда Иисус сказал: «Если попросите у Отца что-либо во имя Мое, Я сделаю это», вот это просто резко и конкретно. «Я сделаю это». И Он был... Так вот, это при условиях, если будете верить, когда просите. Теперь в Марка 11:22 мы находим, что Иисус сказал: «Если скажете горе сей, извергнись, и низвергнись в море, и не сомневаетесь, но верите, что сказанное вами исполнится, получите, что просили». Видите? Теперь. Так вот, дело. Вы не могли бы просто так выйти и сказать: «Гора, сдвинься». На это нужно иметь мотив и намерение, понимаете? И это сначала нужно узнать, является ли это волей Божьей, а затем ваш мотив и намерение по отношению воли Божьей, а потом говори к ней, и стой, она опустится. Да, понимаете? Если вы правильно соблюдаете условия, но должны быть правильные условия. Так вот, также вы должны помнить, что когда Бог отвечает, иногда это неожиданным образом. Он неизменен, но Он совершает вещи неожиданным образом. Теперь давайте обратимся к одному или двум случаям, прежде чем продолжим. Давайте подумаем о Моисее. Я люблю изучать Моисея. Он был таким доблестным человеком, и он через силу Божью дал нам Ветхий Завет. И часто скептики говорят: «Так Моисей же его написал». Откуда нам знать, что это правда? Ну, можно обратиться к этому и доказать, что это правда. И если тот, кто мог сказать, что было, и что будет, и что должно было произойти после него, и все это исполняется, тогда я верю, что и это было правдой, понимаете? Видите, точно как если мы стоим в церкви, и Святой Дух может возвратиться назад в вашу жизнь и сказать, что было, и вы знаете, правда это или нет. Но если вы знаете и знаете, что это правда, тогда вы точно можете верить, что все, что Он скажет вам, исполнится, так и будет. Потому что это свидетельствует о том, понимаете? И это правда. Итак, мы видим свидетелей из Евреям 11, из многих мест Библии, что герои веры были теми, кто стоял с Божьим обетованием. Просто стой с Ним, неважно, кто еще говорит, и Бог дарует его тебе в свое благоприятное время. Так вот, Моисей отправился в Египет, или точнее находился в Египте. Он там родился, соответствующий ребенок. Родители видели, что он был, видели, каким он был, и они не боялись приказа царя. И потом, когда Моисей, наученный своей матерью, какой хороший учитель, его собственная мать, и могла рассказывать эти истории: «Моисей, ты мой сын, но ты родился для определенной цели, И однажды Бог использует тебя, чтобы избавить Израиль. И после смерти его дорогой матери, тогда Моисей, полагаю, стал великим правителем или был ближайшим к фараону, наследник престола. Потом однажды он стал сочувствовать своим братьям. Иногда сочувствие к чему-то, хотя даже если мы сочувствуем, мы должны действовать Божьим образом, чтобы правильно исполнить труд, конечно. Так вот, я верю, что Бог милостив ко всем голодающим и страдающим, и у нас есть всякого рода организации, чтобы кормить голодных и все остальное. Я считаю, что это чудесно, но все же настоящий труд — это Евангелие. Это настоящий труд, Евангелие, нести Евангелие. Так вот, мы находим, что после того, как он оказался неудачником в своих делах, потому что он был умным человеком, военным, и он потерпел неудачу, тогда он убежал от труда, ушел в пустыню и пробыл там 40 лет. И у него была жена, и все остальное, и его дети, или точнее его ребенок, Гершом. Так вот, странно то, что, имея в своей жизни призыв Божий, Моисей никак не мог избавиться от этого. Никак не мог. И здесь сегодня могут быть люди, слушающие нас прямо сейчас, что где-то на протяжении жизни вы чувствовали, что в вашей жизни есть призыв, а вы просто никогда не внимали ему. Вы всю жизнь будете жалкими, пока не внемлите этой жизни. И нет сомнения, что сегодня здесь есть люди, которые годами ищут Святого Духа. И вы просто говорите, «Ну, я не знаю, не надо бы его принять, я...» Так вот, вы никогда, никогда не будете удовлетворены, пока не примете, понимаете? Потому что вы устроены для этого. И теперь вы должны поставить это на первое место в своей жизни. Будете ли вы снова есть? Или будете ли вы снова пить? Или будете ли вы снова спать? Или что бы вы ни делали, вы должны найти это. Это точно. Это должно быть на первом месте. Вот так. Просто стойте с Божьим обетованием. Он обещал это вам. Так что просто стойте с этим, понимаете? И Бог приведет это в исполнение. Теперь. И он может сделать это в неожиданное время. Вы скажете, «Ну, брат Бранхам, я сегодня тяжело работал, и я подустал, и мне 3 или 4 дня не здоровится». Может быть, как раз и время для этого, понимаете? Никогда не знаешь, когда это произойдет. Сколько раз я мог бы остановиться и днями рассказывать об опыте переживаний, когда я ухожу в лес искать Господа. Когда колючий кустарник царапается, птицы докучают, комары кусаются. Как раз тогда Бог и собирается что-то сделать, просто когда что-то кажется совсем неожиданным, тогда появляется Бог, Он берется. Теперь взгляните на Моисея. Моисей, этот замечательный и уже пожилой пастух, ему уже было 80 лет, ему было 40, прежде чем он встал на сторону Бога. И потом, он там пас овец, и, полагаю, он 40 лет был в пустыне, и он уже становился пожилым. Вероятно, седые виски, развивающаяся седая борода. И вот он где. Не в церкви. Он был под горой Хариф. И Бог не сошел через проповедь, но в горящем кусте. Понимаете? Неожиданное время. Неожиданное место. И неожиданным образом. Ведь он думал, что Бог встретит его там с посохом в руке, или с мечом, или чем он там убил египтянина. Но Бог встретил его даже не в церкви, под горой. Бог встретит его не в гимнах, но в горящем кусте. И не тогда, когда он был молодым, но когда он стал пожилым. Бог призвал его, когда ему стало 80 лет. Подумайте об этом. Так что иногда мы думаем, что так как нам 35 или 40, сколько бы вам ни было, ты никогда не слишком стар. У тебя душа, которая должна жить вечно. Так что просто помните, всегда так, что Бог, неизменный Бог, в неожиданное время, неожиданным образом, в неожиданном месте. Давайте возьмем Иакова. Иаков бежал. Он попался между двух огней. Вот он шел домой. И Лаван, его тесть, шел за ним туда, потому что его жена украла их богов. А потом он узнает, что с этой стороны за ним идет Исав, его брат, которого он обманул. Вот, это было довольно неожиданное время, чтобы Бог посетил его. Но он был... С этой стороны идет Лаван. С этой стороны идет Лаван, а Исав с этой стороны. Но Яков пересек ручеек. И тогда он взялся за дело. И, может быть, впервые в жизни он ухватился за что-то реальное. И он был способен продержаться, пока не пришло благословение. Это было бы большим уроком для всех нас. Когда вы хватаетесь за что-то реальное, держитесь за это, не отпускайте. Неважно, сколько раз солнце встанет и зайдет, или что бы ни происходило, сколько спазм от голода, что бы там ни было, держитесь за это, пока не будете благословлены, пока не получите обетование этого. Держитесь. Он отправил жену и всех, отправил от себя и отделился, и продолжал держаться, потому что он был застигнут между двух огней, и Бог встретил его неожиданным образом, в неожиданное время, в неожиданном месте. Вот где Бог его встретил. Пророк Исаия, молодой парень, полагался на доброжелательную руку царя, и он был хорошим человеком, и все у него было беззаботно, но однажды царь умер, и Исаия, пророк, пошел к алтарю в Доме Божьем, и пока он там молился, он был застигнут между своими грехами и видением, и он воскликнул: «Горе мне!» Когда он увидел ангелов, покрывающих крыльями свои лица, покрывающих свои ноги, и летали, взывая: «Свят, свят, свят для Господа!» Он воскликнул: «Горе мне! Ибо я человек с нечистыми устами!» Он был застигнут в неожиданное время, в неожиданном месте. Он подумал: «Я пойду и произнесу молитвы, встану и пойду, потому что люди считают меня хорошим проповедником или пастором, или еще кем-нибудь». Но там он был застигнут. Он не только был застигнут видением в таком состоянии, но он был застигнут с нечистыми устами в доме живого Бога. О, брат, если сегодня вечером и завтра утром исследовать таким образом этот город, служителей, которые стоят и говорят, что никакого божественного исцеления не существует, и не существует никакого крещения Святым Духом, то еще многие возопили бы: «Горе мне с нечистыми устами». Это правда? Да, очень даже. Еврейские юноши, вот, они тоже попали в довольно затруднительное положение. Они были застигнуты в неожиданном месте, где они встретили Бога, когда Бог сошел к ним в огненной печи, неожиданное время, неожиданным образом. Но Бог неизменный, неизменный Бог, и Он поступает таким образом: неожиданное место, неожиданное время и так далее. Израиль просил могучего царя. Они хотели царя, чтобы он избавил их. Вот что они ожидали, кого Бог им пошлет: царя, чтобы избавить их, могущего царя, который будут маршировать с войсками, как Давид. Восстанет сын Давидов, опустится по коридорам небесным, сойдет на землю, и все ангелы будут отдавать ему честь. И отец взглянет с небес и скажет: «Ныне я посылаю вам Мессию». И у них все это было принято, что таким образом ему следует прийти. Но что они получили? Они получили ребенка вместо могучего царя. В хлеву родился младенец на склоне холма, в пещере, в хлеву с соломой, навозом животных и младенец. Но это было ответом на их молитву. Он был именно тем, в чем они нуждались. Но им хотелось этого своим образом. Они хотели это таким образом, как им казалось, было лучше всего. Но Бог знает, как послать это таким образом, который, как Он знает, есть лучший, потому что Он безграничный Бог, И Он знает, как это послать. Он знает ваши нужды. Он знает, как донести это вам. Но беда в том, что раз это не приходит таким образом, как вам кажется, как это должно прийти, тогда вы разочаровываетесь, и вы снова несете это к Нему. Давайте просить Его и верить, что Он пошлет это в точности таким образом, как Он хочет это послать, и будем принимать это на этом основании. Это точно, понимаете? Если вы просите Его, не делайте из Него обманщика, Он не может солгать. Он обещал просить у Отца во имя Мое, «Я сделаю это». Так вот, Бог не может лгать, просите Его, и будет так. Ищите и найдете, стучитесь и отворится. Мы верим этому? Конечно, верим. Они получили ясли. И что они сделали? Вот этот младенец в яслях, это и есть тот могучий царь? Они отвергли его. Да, сударь, почему? Он пришел не так, как они его ожидали. И, друзья, вы можете подумать, что это было ужасно, так и было. Но знаете, мы виновны в том же самом. Мы просим что-нибудь у Бога, а потом ходим и... И если Он что-нибудь не зальет на нас и не даст нам что-нибудь, что, как нам кажется, нам нужно иметь, тогда мы просто снова несем это к Нему, понимаете? Не делайте этого. Просите Его, стойте с этим. Да, сударь, держитесь этого, если вы знаете, что это реально. А что более реально, чем Слово Божье? И Слово Божье стало плотью. И обитало среди нас Христос. А теперь Христос послал Святой Дух, и Он есть Бог в Духе. Тогда держитесь этого. Если Святой Дух здесь и дал нам это обетование, стойте с этим. В чем же дело с пятидесятниками, которые утверждают, что имеют Святого Духа и почти во всем боятся довериться Богу? В чем дело? Мы ожидаем это каким-то другим образом. Мне кажется, вот что мы делаем. Говорю вам истину, я думаю, мы ожидаем это, что Бог придет, и мы зацветем огромной организацией такого рода и другого рода. И когда у тебя это, у тебя восстает комплекс против другого человека, но нам нужно вот что сделать, брат, забыть об этом. Ваша организация — это замечательно, но мы хотим рожденных заново христиан со спасением в их сердцах и силой Святого Духа внутри, чтобы любить друг друга и быть восприимчивым. Иметь сочувствие друг к другу, славное сочувствие, чувство надежды и братолюбия, которое скрепляет нас вместе. Вот что Бог хочет, чтобы мы имели. Он безграничный Бог, и Он не может измениться. Свои слова Он не может изменить. Теперь следите. Так что они отвергли Его, потому что Он не пришел так, как они это ожидали. И мы обращаем внимание, но Он пришел в порядке Писания. Он пришел в точном соответствии с планом Писаний, с каждым из этих точно так же, в нужном месте, в нужное время и нужным образом. Бог всегда делает это своим способом, и это правильный способ. Теперь, Моисей, почему он засомневался? Он был призван от рождения. Он был младенцем, когда Бог призвал его. Он родился в этот мир для определенной цели. Он родился пророком. Моисею не должно было составить труда подумать, что не должно было быть неожиданностью, потому что он должен был ожидать, что Бог призовет его, Иаков. Бог только что проговорил к нему и сказал, «Иаков, возвращайся домой, я буду с тобой и умножу тебя. Я сделаю твое семя, как песок морской». Почему же тогда для него было так неожиданно, что Бог сошел к нему той ночью, когда Лаван шел с одной стороны, а Исав с другой, хотя Бог обещал ему? Аминь. Вот вам, пожалуйста, друзья, когда Бог дает обещание и восстает сопротивление, это только проверка, действительно ли ты имеешь слово или нет. Тот, у кого хорошее золото, не против отдать его на испытание, понимаете? Это правда, понимаете, это только... Петр сказал, по-моему, он, что эти испытания приходят для нашего испытания. Проверить нас, посмотреть, что мы будем с этим делать. Это так. Когда получишь Святого Духа и муж выгонит тебя из дома, или мать заставит тебя уйти из дома, и тому подобное, не сдавайся и не иди назад в мир. Это только время испытания. Иакову нужно было быть умнее, но он как бы потратил попусту большой отрезок своей жизни и мотался туда-сюда и тому подобное, отсюда туда, и он... И мне нравится, что он там сказал, «Я пересек Иордан с одним посохом, а теперь я возвратился с двумя армиями». Вернулся настолько умноженным. И он сказал, «Вот Исав, брат мой, идет с этой стороны, а мой тесть гонится за мной отсюда». И когда он попал в такие условия, но он пошел в нужное место и начал, я думаю, неожиданно получать ответ. Но Бог сошел, и у него было состязание по борьбе, и прибыл с Богом, и продолжал держаться, пока не пришло благословение. Мне в этом нравится Яков, когда он действительно увидел что-то правильное, когда он взялся за то, что было правдой. Он держался за это, пока не получил результаты. О, если бы мы делали это! Если бы только церковь делала это, если бы вы только были убеждены, что это правда, и знали, что это Божье обетование, и оно не подведет, вы просто... оно не может подвести. Кто-нибудь отговаривает вас от этого, говорит, это для другого поколения, это было не для нас, а это не по Писанию. И Иисус сказал в Марка 16, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие каждой твари. Верующих будут сопровождать сии знамения». Видите, где? До каких пор? По всему миру, всякой твари. Эти знамения будут сопровождать по всему миру, для каждой твари, которая верит. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Ибо обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Как же это сделать? Евангелие должно быть проповедано всему миру, начиная с Иерусалима. В Луки 24:49 сказано, «Ждите в городе Иерусалиме, пока не облечете силу свыше». После того, как Святой Дух, Деяния 1:8, «Святой Дух сойдет на вас, тогда вы будете свидетелями моими в Иудее, Самарии и до края земли». Везде Святой Дух свидетельствует сопровождающими чудесами и знамениями. Как же мы можем избегать это? Это Божье обетование. Не позволяйте дьяволу. У него язык очень хорошо подвешен и очень... создает впечатление человека, читающего Писание, но он так это искажает, что получается то, чего оно не говорит. И все же в Библии это так ясно сказано, что даже глупец не должен заблудиться на этом пути. Просто схвати Божье обетование и держись за него. Держись за него, пока не возьмешься за другое. Когда видишь, что на одно дан ответ, тогда бери за другое. Потом держись за это, пока не появится другое. Потом просто продолжай сбираться. Как тот хор пел вчера вечером в другой церкви, в церкви брата Аутлоу, со словами «На первом круге было перерождение, и он продолжал дальше. Еще один привел еще куда-то, и немного погодя, он забрался дальше Марса, Юпитера и попал на Млечный Путь. И просто шел дальше и дальше. Мне нравится это, понимаете? Просто продолжай взбираться шаг за шагом. Возьми Божье обетование, скажи, «Боже, ты обещал спасти меня, держись за него, стой там, пока не будешь спасен. Боже, ты обещал наполнить меня Святым Духом, стой там, пока не будешь наполнен Святым Духом. Если ты больной, скажи, ты обещал исцелить меня, я стою на этом, пока ты не исцелишь меня. Вот, пожалуйста, вот как это нужно делать, стойте на этом». Бог безграничен, Он неизменен, Он не может измениться, и Он совершает это неожиданным образом. Но держитесь, пока это не придет. Не говорите Богу, как вам хочется. Как ему это сделать? Он сделает так, как он хочет это сделать, понимаете? Не говорите ему, как это сделать. Теперь следите. Так вот, мы находим, что Исаия родился пророком. Вот, он был при исполнении своих обязанностей, когда он был там у алтаря. Для пророка не было чем-то странным увидеть видение, так что ему следовало помнить об этом. Он был прямо при исполнении обязанностей, так что он не нарушал Писание, он шел прямо по Писанию. Бог сказал, если среди вас есть кто духовный или пророк, я, Господь Бог, явлюсь ему. Если то, что говорит этот пророк, сбывается, тогда слушайте его. Если нет, отвергните его. Так что, видите, Иаков точно следовал Писанию, Моисей следовал Писанию, и Илия. Давайте здесь возьмем Илию. Я хотел бы сказать ему, так вот, он вышел в пустыню и стал угрюмым, и Бог послал ему, ангел питал его и поместил его в пустыню, и он скитался 40 дней и ночей. И тут же, что произошло? Он снова вернулся в пещеру, и пророк там, он слышал несущийся ветер, всплески, дуновения, он слышал, как скалы ревели и все остальное. Он подумал, «Ну, это хорошо, я был на горе Кармил, я знаю, что он отвечает громом и молнией, и дождем, я знаю это». Но пророка заинтересовал тот неожиданный, тихий, нежный голос. Вот что многих из нас, пятидесятников, заставляет скакать, понимаете? Мы ожидаем нечто каким-то другим образом, когда Бог приносит это своим образом, понимаете? Мы думаем, что это... что нам нужно приходить так, как мы ожидаем это. Но Бог посылает это своим образом, так как Он хочет это сделать. Сделать это. Теперь Иисус, когда они просили царя, Исаия 9:6, Он сказал, «Младенец родился нам, Сын дан нам, и правление будет на раменах Его. Дева зачнет и родит младенца, и нарекут имя Ему Эммануил». И ведь Он пришел в точном соответствии Писания. Не так ли? точности, что говорят Писания. Моисей в точности следовал, но это не пришло так, как об этом думал. Он думал, пойду туда и убью египтянина, и это будет как раз то, что нужно. Тогда все дети Израиля скажут, такой-то он, видите, он наш завоеватель. Но это не пришло таким образом, но он по-прежнему продолжал следовать Писаниям. Иаков, все остальные в точности следовали Писаниям, когда действовал Бог. И если мы справимся согласно Слову Божьему и будем держаться этого, что я могу, брат Бранхам, что я могу сделать, чтобы справиться согласно Слову Божьему? Просто примите его в свое сердце и верьте ему. Каждое обетование ваше, оно ваше, вы можете иметь его, оно принадлежит вам. Каждое обетование в книге вы поете мое, каждая глава, каждый стих, каждая строка, доверяясь я божественной любви его, ибо каждое обетование в книге мое, видите? Неважно, какое обетование, оно все равно ваше, потому что Бог дал его вам. Всякий желающий пусть приходит и пьет от источника воды жизни даром, это ваше. Оно принадлежит вам. Любое обетование принадлежит вам, если вы имеете веру присвоить его. И оно исполнит это, если просто будете верить этому. Теперь... Но когда Иисус пришел, мы находим, что Он родился в яслях. Так что евреи тут же не согласились. Он пришел не так, как они думали. Как они считали, как Он придет, так что они просто исключили Его из своего общества. И Он больше не был в нем, но следите, что Он сделал. Он, когда Он, это Его не остановило. Когда только родилась Пятидесятница, та церковь тоже была исключена. Это не остановило послание. Он так и продолжает идти дальше. Иисуса нельзя остановить. Кто может остановить Бога? Это невозможно. Нет, это сделать так же невозможно, как легче было бы остановить солнце. Но Бога нельзя остановить. Его программа будет продолжать двигаться, так что это приходит. Когда церкви тогда молились о пробуждении, оно пришло неожиданным образом. Он взял там горстку каких-то одноглазых чернокожих в Калифорнии, пару бродяг и тому подобных, и наполнил их Святым Духом и зажег огонь, который... Смотрите, чего это сейчас достигло. Это самая быстро растущая церковь в мире. В прошлом году у них было больше обращенных, чем у всех остальных вместе взятых. Это так. Католическая газета «Наш воскресный посетитель» написала так. Они зарегистрировали 1 500 000. Что это? Слово Божье движется дальше, дальше и дальше. И его народ ни за что не опустит руки. Они солдаты. Аминь. Потому что Слово живого Бога горит в их сердцах. Это так. Бог посылает все это в различных местах, благословляет их, способствует им. Теперь давайте не отводить свой разум от Слова и от Бога и продолжать двигаться дальше. Так вот, не вскакивай со словами «Мы будем самой большой группой» или «Мы самая лучшая группа в городе». Лучше всего одетые прихожане приходят к нам или что-нибудь такое. Если у вас это на уме, вы тут же потерпите крах, понимаете? Да, сударь? Просто помните, там, где Дух, там были живые творения, это верно. Стойте с Духом Божьим, что бы вы ни делали, стойте с этим Духом. Так вот, когда Иисус вырос, Он доказал, что Он был тем Мессией, о котором они молились. Он показал им свое знамение Мессии. Он доказал, что Он был Мессией, посредством знамений, которые Он совершал. Взгляните на женщину у колодца, когда Он сказал ей о ее грехах, что у нее было 5 мужей. Почему она сказала, «Господин, мы знаем, когда придет Мессия, Он скажет нам все». Но она не знала, кем Он был. Он сказал, «Я есть Он». Взгляните на Нафанаила, когда он вернулся с Филиппом, и он вошел в присутствие Иисуса. И Иисус сказал ему, кем он был, откуда он родом, что он делал. О, вот это да! Это доказало, он сказал, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». О, конечно! Из-за чего? Он доказал! Он не появился таким образом, как думал Израиль, что он придет. Они думали, что он будет могучим царем, с посохом в руке, и пойдет и будет бить им римлян. Но это не было Божьим способом. Там даже не было Писания, чтобы Он это делал в том пришествии. Он будет это делать в следующем пришествии. Они перепутали первое и второе пришествие. Так что тогда Он пришел кротко, смиренно, въезжал, сидя на муле. И Он был выходцем из самого маленького города среди всех больших провинций. И о, Писание о Его пришествии так исполнялись, каким образом Он придет, но они не смогли увидеть этого, понимаете? Но Он совершил мессианское знамение, доказал, что Он был Мессией, и они Его отвергли, потому что Он пришел неожиданным для них образом. Так вот, если бы они только желали принять его на том основании, как его послал Бог, можем ли мы сегодня, как пятидесятники, принимать Святой Дух на том основании, как его послал Бог? Можем ли мы ожидать, что Святой Дух будет совершать то, что, как сказал Бог, Он будет совершать, когда войдет? На таком ли основании мы хотим Его принять? Или нам хочется говорить: «О, я верю, что я принял Святого Духа, когда я поверил. Я пожал руку пастору и уверяю вас, я верю, что имею Святого Духа». Библия так не говорит. «Когда Он придет, Он засвидетельствует обо мне», — сказал Иисус. Видите, когда Он придет. Теперь, как же Он свидетельствует о Боге? Он свидетельствует жизнью, которую Он живет в вас, по плодам узнает вас. Вы можете сказать: «Ну, брат Бранхам, я имею Святой Дух, я говорил на языках, я тоже этому верю». Но если жизнь не сопровождает это переживание, тогда что-то было не так, понимаете? У вас не то, что нужно, понимаете? Но если у вас настоящий Святой Дух, и вы говорили на языках, тогда жизнь сопровождает это. И потом, если вы заявляете, что получили Святого Духа и имели опыт переживания, а потом ваша жизнь не соответствует Слову Божьему, тогда вы получили неверный дух, понимаете? Потому что с чертополоха винограда не наберешь, вы это знаете, понимаете? А по плодам их узнаете. И Иисус, когда Он пришел, заявляя, что Он есть Мессия, Он совершал дела Мессии. Аминь. Он сказал: «Если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте мне. Но если я творю дела Отца Моего, тогда верьте делам». Какое утверждение! Точно так же и сегодня. Как Он обещал в Евреям 13:8, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Деноминации, великие организации мира, что они ожидают, когда видят, как в городе загорается пробуждение? Что ожидает деноминации? Высокопарную интеллектуальную речь. Он должен выступить с вышколенным образованием, возвышенными словами, и должен быть способен своей известной личностью устроить сотрудничество со всеми, и все в таком роде, и огромная программа. Что вы делаете? Приводите к алтарю свору Иезавели с разукрашенными лицами, которым никак не умыться, свору курильщиков, заявляющих, что они христиане. Они так и не исправят своей жизни, такие же извращенные, как змеиное логово, и говорите мне, что это Святой Дух? Нет, сударь! Святой Дух — это святость и сила воскресения Иисуса Христа. Библия говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Это правда, мой брат. Никакого пренебрежения, но что это? Берете человека, может быть, немного запнется, скажет что-нибудь бессвязно на своем языке, неправильно скажет какие-нибудь слова или неправильно произнесет, и потом говорите: «Ай, ничего из него не выйдет». А как же с вашим Дуайт Муди? Один из величайших, кто у вас был после Чарльза Финни. Это так. Что насчет Муди? Он еле мог прочитать свое имя, пожилой сапожник. Однажды он проповедовал в Англии тем лондонцам кокни, и он попытался читать из Библии и неправильно произносил, что, по-моему, он назвал филистимлян филистимами, или еще что-то, какое-то слово он сказал. Он вернулся на полстиха назад, снова попробовал. Он думал, что ему хватит времени постараться произнести это. У него снова не получилось. Он возвратился и снова все прочитал, и у него снова не получилось. Он закрыл Библию, а он знал, что эти лондонцы кокни сидели там просто... Для них все должно быть интеллектуально. Он закрыл Библию и сказал: «Господь Бог, я буду говорить на языке, с которым ты меня послал». Брат, он разметал там все в пух и прах. По его щекам текли слезы. Пришли из газеты, чтобы исследовать, почему он привлекал так много людей. И пришли из газеты, написали статью, говорили, почему же люди вообще приходят увидеть Дуайта Муди. Сказал, во-первых, он такой невзрачный на вид. И сказал следующее, говорится, он гундосит, у него нехорошая речь. И сказал, его грамматика хуже некуда. И сказал, на вид он ужасный, он толстый и круглый, и усы на все лицо. О, его чуть ли не как угодно обзывали. Подошел его управляющий и сказал: «Мистер Муди, вот что о вас сказано в газете». Он прочитал, что там было, прочитал все, сказал, почему же люди вообще приходят увидеть Муди? А мистер Муди сказал только одну фразу, сказал, конечно нет, они приходят увидеть Господа, и все. Они не пришли, чтобы... Если приходишь увидеть Дуайта Муди, это совсем другой, он должен быть привлекательным на вид. Брат, если ты приходишь ради интеллектуальной речи, если ты ищешь этого ты и ожидаешь. Но если ты приходишь увидеть силу и демонстрацию Святого Духа, для этого понадобится сила Божья с небес. Это так. Все зависит от того, что ты ищешь, чего ты ожидаешь. Когда я прихожу в церковь, я ожидаю спасения. Я ожидаю святой народ. Я ожидаю очищенную от греховной жизни группу. Вот что я ожидаю, потому что это требует Бог. Но видите, как мы опускаем ограду? Пожилой брат Сперджин, пожилой методистский служитель, мой друг, проповедовал раньше. Говорил, что мы, или рассказывал, точнее, пел об этом. Он говорил, ограды не стало, ограды не стало. На компромисс с грехом пошли, ограды не стало, овцы уходят, но как же попали сюда козлы? Опускаем ограды, это точно. Ограды не стало, стойте со словом. Бог безошибочен, Бог безграничный, который не может измениться, Он неизменен. Неизменный Бог. Тот же самый, который сошел в день Пятидесятницы и наполнил весь дом сильным несущимся ветром. И над ними явились разделенные языки пламени, и все они были исполнены Святого Духа. Это тот же самый Бог, которого мы ожидаем увидеть сегодня. Все зависит от того, что ты ищешь. Безграничный Бог. Я Бог, и я не изменяюсь. Он не меняется, он не может измениться, если он дал это тем первым ожидающим, он даст это и следующим ожидающим. Он даст это третьим, четвертым, и каждому, кого он призовет, будет то же самое. Он сказал, «Я лоза, вы ветви». Если лоза пускает ветвь, и она приносит виноград, следующая лоза или следующая лоза, которую пустит лоза, принесет виноград. Не сделаешь, чтобы одна принесла тыквы, а другая арбузы, а потом виноград. Этого не сделаешь. Понимаете, это показывает, что они были искажены. Это лоза, которую привили, это так. Или какая-то лоза, которая была... Или какая-то ветвь, которая была привита в лозу. Однажды я стоял здесь с братом Джоном Шерритом. Он показал мне около 4 или 5 разных цитрусовых плодов на дереве. По-моему, это были гранаты и... Нет, может быть, тут я неправильно сказал. Это были апельсины, лимоны, клементины, мандарины и грейпфруты. Все росли на апельсиновом дереве. И я сказал, но, брат Джон, я хочу тебя кое о чем спросить. Когда они сейчас вырастут и снова пустят почки, я сказал, все они будут апельсинами? Он сказал, нет. Каждая ветвь, каждая из этих ветвей, которая была отсечена и введена в это дерево, если это дерево лимона, если это ветвь лимона, она будет приносить лимоны. Я сказал, но что, если оригинальное дерево пустит еще одно ответвление? Он сказал, будет приносить апельсины. Верно, так что, брат, мы можем вскочить куда-нибудь за счет организации. Это все, что у нас будет, приносить организационные плоды. Будем приносить организационные доказательства. Но если ты вырос на лозе, и она пустила тебя как новое творение во Христе, ты будешь приносить жизнь Христа, так что помогите мне, если желаете, правильно. У вас будет такой же опыт переживания, как у них был в начале, аминь, я знаю, что это истина. Деноминации ищут интеллектуальности, беда, мы же пятидесятники, мы так сильно ищем несущийся ветер, а упускаем тихий нежный голос, вот что это такое, понимаете? Да, сударь. Иногда это неожиданно, если в этом нет тихого, нежного голоса, что ж, или если он есть, нам не хочется этого принимать. Иногда хорошее, добротное учение, иногда оно просто разбивает нас на голову и немного ерошит наши перья. Знаете, иногда это нам немного помогает. Вы знаете, что это правда. Это истина, да, сударь? Иногда это нам поможет, пойдет на пользу. Так вот, Илья слышал несущийся ветер, и он знал, что в этом был Бог или что-нибудь проходило. Он слышал дожди и все остальное. Но его насторожило то, когда он пришел в тихом, нежном голосе. Он видел, что он приходил в дожде, он видел, как он приходил даже в огне, он слышал ветры и слышал дождь. Он слышал огонь и видел огонь и все такое, но он был встревожен, когда пришел тот тихий, нежный голос. Так что он накинул на лицо покрывал и вышел. «О, брат, вот что это!» Вот что нам нужно делать, прислушаться глубоко в своем сердце, пока мы не услышим голос Божий. Потом идите на основании этого, верьте, что это правда. Да, сударь? Но я задаюсь вопросом сегодня. Брат, не упускаем ли мы распознать среди нас Святой Дух? Я задаюсь вопросом, что люди со своим сегодняшним отношением, не упускаем ли мы распознать, что это Святой Дух? Понимаете? Так вот, я знаю, может быть, для некоторых из гостей, пришедших сегодня в этот стан, некоторые люди могут жить такой жизнью, которой вам самим стыдно было бы жить. Может быть, это правда, но мой брат, сестра, они не имеют того, о чем говорят. Это так. Это правда. Но никогда не судите по этому. Когда я поехал в Индию, там был человек, который хотел доказать мне, что может лежать на гвоздях. Он хотел пройти через огонь, он хотел все это сделать, чтобы показать, что он может сделать за пятак или за 10 центов или за цент, сколько бы ему ни дал. Но слушайте, он там играл роль лицемера, но в глубине того района был честный человек, который делал это только потому, что они считали, что приносит жертву какому-то богу где-то. Но тот играл роль лицемера, у нас то же самое, это совершенно верно. Некоторые мужчины, женщины, только так называемые, просто просто пытаются принять вид и действовать, как будто имеют Святого Духа. И просто потому, что все остальные двигаются таким образом. Как я на днях рассказывал, когда впервые вышел за кафедру, я встал там, и я следил за доктором Дэвисом, как он проповедовал. А я только что получил лицензию увещевателя, так что вышел туда, и я подумал, «Эй, знаешь что? Я тоже могу так проповедовать». Так что я вышел туда и махал своими руками точно так же, как и он, и прыгал туда-сюда точно так же, как и он. И я говорил «Аллилуйя, слава Богу!» и «Аллилуйя, слава Богу!» и «Аллилуйя, слава Богу!» И затем, сразу же, как только я опустился оттуда, все старушки подошли и сказали, «О, это было чудесно, Билли!» Пожилой доктор Дэвис сидел там, пожилой адвокат, знаете, смотрел на меня так, я сказал, «Ну как я, доктор Дэвис?» Он сказал, «Отвратительно!» Ничего хуже еще не слышал. О, вот так. Он мне так испортил настроение. Он сказал, «Хочу, чтобы ты зашел ко мне в кабинет завтра днем в 2:00». Я сказал, «Хорошо, доктор Дэвис». Я вошел такой сломленный, знаете, он взглянул на меня, сказал, «Наверное, у тебя такое чувство, что ты никогда меня не простишь, Билли». Я сказал, «Нет, я хочу знать, почему». Он сказал, «Когда я только начинал заниматься законом, он сказал, я наблюдал за адвокатом. И нет сомнений, что ты делал то же самое, наблюдал за мной». Он сказал, «Потому что я вижу, что ты пытаешься исполнять каждое движение, которое делал я». Он сказал, «Но знаешь что?» Сказал, «Почему я сказал, что ужаснее еще не слышал?» Он сказал, «Потому что ты не изложил ни грамма Слова Божьего. Ты только плакал, фыркал, сентиментальничал и запальничал». Сказал, «Ты ничего не сказал о Слове». Он сказал, «И так он сказал, я встал и пытался разобраться во всем, чтобы ходатайствовать об одном бракоразводном процессе». И я сказал, «Это бедная женщина. Бедная женщина. И продолжал в таком духе. Сказал, пожилой прокурор сидел там и где-то полчаса вот так смотрел, пока я не закончил биться и плакать, что чуть голос не потерял. Сказал, пожилой прокурор, сказал, «Судья, ваша честь, сколько еще ваш суд будет терпеть этот вздор?» Он сказал, я пошел к пожилому прокурору, и он сказал, «Знаешь что, ты делал много шума и все остальное, у тебя это неплохо получается». Но сказал, «Ты вообще не изложил ничего из закона, для победы в деле необходим закон». Брат, вот что и я думаю сегодня, должно быть то же самое, брат. Неважно, сколько образования, интеллектуальности и всего, что у нас есть, должна быть сила и демонстрация Святого Духа, чтобы доказать, что это Бог, который исправит вашу жизнь, который произведет и соделает ту же самую жизнь, которую имел Христос. Аминь. Обещано в последние дни, что Он, что будет свет в вечернее время. Пророк обещал это. Мы видим, что географический свет встает на востоке и заходит на западе. И то же самое солнце, которое встает на востоке, то же самое солнце заходит на западе, мы знаем, что это правда. Теперь, где началась цивилизация? На востоке. Это так. Она передвигалась вместе с солнцем, и сейчас она на западном побережье. Если она пойдет дальше, то снова вернется на восток. Восток и запад встретились. Цивилизация. Хотелось бы, чтобы вы обратили на это внимание на минутку. Так вот, помните, пророк сказал, наступит день, который будет ни светлым, ни темным, хмурый день, но вечернее время явится свет. Теперь заметьте, вечернее время явится свет. Так вот, Сын Божий просиял своей праведностью и силой на восточный народ около 19 столетий назад. И наступил промежуток времени, когда у нас были интеллектуальные учения. Это было великое время для нас, мы создавали организации, совершали великие дела, и все это замечательно, это просто хмурый день. Мне кажется, у вас в Финиксе таких не бывает, но на Востоке у нас они бывают. Так облачно, ровно столько света, чтобы передвигаться, но солнце не сияет. Где-то оно сияет, потому что не было бы света, если бы оно не сияло, но это не тот настоящий солнечный свет. Но потом, в вечернее время, облака расступились, и то же самое солнце, которое сияло на востоке, сияет на западе. Затем тот же самый Иисус, тот же самый Святой Дух, который сошел тогда на восточный народ, прошел через день организации, опустился сюда в последние дни, чтобы осиять светом западный горизонт. Это тот же самый Иисус, то же самое, тот же самый любящий. Он сегодня здесь, в виде Святого Духа, приходит. Он неизменный Бог. Он просто не может измениться. Нет, Он приходит неожиданным образом, совершая чудеса различными способами, совершая свои чудотворения, точнее, таинственным образом совершая свои чудеса. Но помните, Иисус сказал, как было во дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Никто не может подвергнуть сомнению то, что Он сказал, как было в Содоме. Так вот, в Содоме это было как раз перед тем, как сошел огонь и сжег Содом и Гоморру. И мы сейчас находимся как раз перед тем, как пробьет этот полночный час. Для второго пришествия Христа и мир будет разрушен огнем. Что произошло? В тот день было три класса людей, и сегодня есть три класса людей. Первый — это были содомляне, мир. Был Лот и его родные, церковь, формальный, интеллектуальный тип. И были Авраам и его группа. Авраам и его группа сидели там, избранная и вызванная церковь. Помните? Так вот, были три группы — содомляне, грешные, нечестивые, такие, какой сегодня мир. Был член церкви, тепловатый, холодный, Лот, его группа. Был Авраам, вызван из всего этого и расположился в той пустыне, перенося все трудности, это так. И Господь сошел в виде человека, говорящего за тех трех ангелов, которые стояли. Так вот, кто-то спросил меня, сказал, «Брат Бранхам, ты же не веришь, что это был Бог?» Я сказал, «Это был Бог, потому что...» Вот, послушайте, Авраам назвал его Господь с большой буквы, а любой ученый знает, что Господь с большой буквы — это Элохим, который есть Бог. Он сказал, «Ну как же он тогда?» Я сказал, «Он сказал, Бог ел?» Я сказал, «Конечно». Я сказал, «Бог просто протянул руку и взял горсть космического света и все остальное, что ему нужно было составить вместе немного нефти, космического света и немного кальция и углекислого калия, и сказал, «Войди в это, Гавриил». «Войди в это, Михаил». И вошел в это сам. Он Бог. Вы не можете увидеть, кто Он. Он неизменный Бог. Я рад, что имею веру сегодня, что однажды, когда моя жизнь, когда мое тело из 16 элементов снова окажется в прахе земном, но он скажет «Уильям Бранхам», и я выйду. Он вдохнет в это дыхание жизни и скажет «Вот ты». Он обойдет рождение. Рождение, понимаете, мою мать и все остальное. Как Иисус в своем первом чуде, он превратил воду в вино, со временем она стала бы вином, но он обошел всю эту процедуру и сказал «Преврати воду в вино». При воскресении он не скажет «Мистер и миссис Бранхам, пожените снова и родите Уильяма». Он проговорит, и я выйду. Аминь. Это он Бог. Конечно, он так и сделал. Пришел туда перед Авраамом, так вот следите, что он теперь сделал. Помните, они шли в... Два ангела пошли и проповедовали в Содоме, верно? У них там было собрание, но что они... Они не совершали слишком много чудес, но что они сделали? Они поразили тех содомлян слепотой. И теперь у нас есть те же самые ангелы, проповедующие сегодня в формальной церкви, Билли Грэхэм и так далее. И что ослепляет мир? Слово. И проповедь слова — это ослепляет неверующего. Но следите за этой избранной, вызванной церковью, за тем ангелом, который проговорил там Аврааму. Он, так вот, помните, за несколько дней до этого его имя было Авраам, а имя его жены было Сара. Сар-ра. Но он, Бог, встретил Авраама в виде духа и поменял его имя из Авраама в Авраама, из Сары в Сару. И теперь следите за этим ангелом, пыль надежды. И он сказал, «Авраам, где жена твоя, Сара?» Интересно, Авраам, должно быть, сказал, «Мое водительство было правильным. Я просто что-то почувствовал. Этот человек был другим». Он сказал, «Она там в шатре за твоей спиной». Откуда он знал, что у него была жена? Откуда он знает, что его имя было изменено? Откуда он знал, что она в этих условиях сказал, «Я посещу тебя согласно периоду жизни»? Откуда он даже знал, что Авраам был женат? «Где жена твоя, Сара?» Он сказал, «Теперь следите. Я — это личное местоимение. Я посещу тебя согласно периоду жизни». Видите, кто это был? Понимаете? Вы видите, кто это был? И он сказал, «И Сара в шатре сказала, как я могу?» Она посмеялась. Другими словами, ухмыльнула, знаете, сама в себе. Сказала, «Взгляните-ка, как я могу снова иметь утешение?» Аврааму было 100 лет, и Библия здесь ясно и внятно говорит, что оба они были стары и в годах преклонных. И обыкновенно у Сары уже давным-давно закончилось. Авраам, его тело уже как мертвое, а ее чрево высохло и многие годы было омертвелым. «Я посещу тебя согласно жизни, согласно периоду жизни, и ты родишь этого ребенка. Теперь обратите внимание, прежде чем закончим». И Сара посмеялась, сказала, «Как же это может быть? Ведь я такая старая, снова иметь утешение, господин мой тоже». Обратите внимание, там стоит маленькая «Г», «Господин», «Авраам», он тоже стар. И ангел сказал, «Почему Сара посмеялась?» О, вот это да! Теперь помните, Иисус сказал, как было во дни Ноя и в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Что же это такое? Это Бог, Святой Дух, обитающий среди плотских людей, в этих освященных сосудах, которых кровь Сына Божьего очистила верою. И Бог обитает в этих сосудах, совершая и продолжая исполнять дела Иисуса Христа, что и делает Его вчера, сегодня и вовеки тем же. Если мы крещены Святым Духом в тело, тогда мы становимся телом Христа. Тогда мы воскресли с Ним. Когда Он воскрес, мы тоже воскресли в воскресении вместе с Ним. Потому что Он глава, а глава и тело вместе. Тогда сегодня Христос находится в церкви, в вас. И дела Его, которые Он когда-то совершал, Святого Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит». Правильно. Евреям 13:8, «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Понимаете, как это? Люди не предполагают, что это произойдет таким образом. Они предполагают, что мы кучка безграмотных людей, даже не знают, о чем говорят. Они считают, что это какая-то кучка болванов, но мы, может быть, такие есть, в том смысле, как они говорят. Но мы приняли Святого Духа, как Бог его излил, и получили те же результаты, какие были у них тогда, так что это и есть доказательство. Он неизменный Бог. У нас те же самые результаты. Аминь. Моя собственная мать, когда умирала, сказала, «Билли, ты был...» Я крестил ее много лет назад. Она сказала, «Ты был для меня вроде как духовного проводника, Билли». Я сказал, «Мама, вы знаете, наши предки католики». Я сказал, «Когда я только узнал, что Бог является Богом, я знал это всю свою жизнь, с самого детства, но мои родители не ходили в церковь. И я пошел и поговорил со священником, и он сказал, это и есть церковь, это и есть путь». Я сказал, «Ну, Библия, можно мне?» Он сказал, «Так вот, ты запутаешься, понимаете? Это и есть церковь, Бог в своей церкви, ты должен верить церкви». Но я пошел к лютеранам, и они сказали, «Мы и есть церковь, мы и есть тело верующих». Пошел к методистам, сказали, «Мы и есть тело верующих». Пошел к баптистам, сказали, «Нет, все они ошибаются, мы и есть те». Я подумал, что же это происходит? Церковь — это тело верующих. А один тут говорит так, другой говорит так и так, так и сяк. Должно быть что-то тут не то. Так что я сказал, я обратился прямо назад к Библии, мама, и прочитал в точности то, что делала та первая церковь. И как они это делали, я тоже так делал и получил те же самые результаты. Я сказал, хвала Богу, это то, что мне нужно. До тех пор, пока у меня те же самые результаты, я вижу того же самого Иисуса. Я вижу того же самого Бога, который трудился в Ветхом Завете, в Новом Завете, там, до Никейского собора. Он трудился до прихода Римской католической церкви, которая вместо Библии приняла догмы. Прошел через темные века и снова произрос через Лютера, Весли, и здесь, в Ладикийском периоде церкви, и в вечернее время явится свет. Бог выведет церковь так точно, как я здесь стою, будет и видеть тот же самый Святой Дух посредством тех же самых обетований. Совершенно. Те же самые дела и все то же самое, благословенно будет имя Господа. Неизменный Бог даст вам тот же самый Святой Дух, который Он дал им там, без изменения. Он сделает то же самое, что Он делал, когда был здесь на земле. Любому мужчине или женщине, которые поверят этому и примут, если вы имеете Святой Дух, ухватитесь за него, как Яков, и держитесь, пока не появятся позитивные результаты. Аминь. Верьте этому, друзья. И в неожиданное время, и может быть в неожиданном месте, но если Он сделает это в неожиданном месте, насколько же больше Он должен сделать это сегодня вечером в ожидаемом месте, где мы ожидаем, чтобы это произошло? Давайте склоним на мгновение свои головы. Когда ваши головы склонены, и я надеюсь, что наши сердца тоже склонены, извините, что держал вас так долго, до 9 часов. Но я хотел бы задать вам этот вопрос. Знаете, мы можем больше никогда не встретиться. Некоторые из нас могут не дожить до наступления рассвета. И если бы это так и было, что мы больше не доживем до рассвета дня, встретились ли бы мы снова за той рекой? Было бы... Имеете ли вы мир в своем сердце? И уверенность по Писанию, как у тех людей, о которых я сегодня говорил, что когда вы встретили Бога, у вас был опыт переживания по Писанию, что Бог полностью изменил вашу жизнь, И теперь ты уже не просто, как и прежде, просто перестроен и подделан, но ты новое творение. Новое творение во Христе. Если вы не такие, у нас негде встать у алтаря, нет места. Но я хотел бы задать вопрос вашей искренности. Если вы желаете, чтобы я вознес молитву за вас здесь, из-за кафедры, зная, что однажды мне снова придется с вами встретиться и встретиться с моими словами, которые я сегодня сказал, не желали бы вы все со склоненными головами, закрытыми глазами, не подняли бы вы свою руку, выразив этим, «Помоли за меня, брат, чтобы я хочу быть таким». Благословит вас Бог и вас, благословит тебя, молодая леди. Бог благословит вас. Снаружи, где угодно, направьте руки к окнам, где бы это ни было, Бог благословит. Просто изо всей искренности поднимите руку и скажите, «Боже, смилуйся надо мной». Я всегда хотел быть таким, брат Бранхам, но так или иначе, я все никак не мог заиметь это. О, драгоценный друг, схвати же за что-то. Поверь мне, как его слуге. Святой Дух — это правда. Не позволяй, чтобы кто-нибудь тебя от него отговаривал. Держись за неизменную руку Божью, друг-христианин. Если ты просто присоединился к церкви, если ты просто крещен в воде, и еще не был крещен Святым Духом, ты еще в действительности не был возрожден. Так вот, скажете, брат Бранхам, я говорил на языках, я делал то-то, я делал то-то. Так вот, я тоже в это верю, я говорил вам, но помните, можно танцевать в духе, можно говорить на языках. Я видел, как индусы это делают. Я видел, как колдуны говорят на языках и истолковывают их, и я слышал. Однажды вошел в поселение, где было... Одни братья пошли туда, видели, как стол забормотал на языках, а карандаш взял и начал писать на незнакомых языках, а они это пересказывали, видите? Все эти вещи, это может быть дьявол. Но, брат, если ты говоришь на языках, а потом продолжаешь жить той жизнью, которой ты жил, тогда с твоим переживанием что-то не в порядке, понимаете? Если у тебя есть это... Единственное, на что ты полагаешься, это говорение на языках, даже не пытайся. Ты упадешь с водопада, и эта лодка ни за что не выдержит этого. Но с... языки умолкнут, пророчества прекратятся, но когда придет совершенное... О, та любовь Божья, такая насыщенная и чистая, безмерная и крепкая, тогда эти остальные дары будут действовать в ней, понимаете? Это дары Святого Духа, дарованные вам. Говорение на языках, пророчество и все остальное, истолкование. Это для того, чтобы назидать церковь, для назидания тела. Но сначала примите Святого Духа, чтобы вы увидели, что ваша жизнь изменилась. Так вот, с тех пор, как я говорю, поднялось где-то 8 или 10 рук. Будет ли еще кто-нибудь, прежде чем я вознесу молитву? Благословит вас Бог, леди. Благословите Бог, сестра. Будет ли еще кто-нибудь? Просто поднимите руку и скажите со всей искренностью, брат Бранхам, вспомни меня. Благословите Бог там, брат. Кто-нибудь еще? Просто скажите, помолись за меня. Я могу лишь помолиться за тебя, мой друг. Благословите Бог, леди. И благослови тебя Бог там, сестра. Теперь Он видит вашу руку. Помните, Иисус сказал, слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и не войдет в осуждение, но перешел от смерти к жизни. Мы должны верить этому от всего нашего сердца. Просто верьте этому всей внутренностью своей, а об остальном позаботится Бог. Отец Небесный, мы сейчас предаем эту небольшую аудиторию Тебе. Эти сбивчивые, нервозно изреченные слова, Господь, стоя здесь, сочувствую тем людям, кто стоит там, и у них болят ноги. Боже, я требую их душу. Как только мог лучше, Господь, я донес слово своим жалким, смиренным способом. Какое бы семечко в нем ни было, Отец, засей это в сердца этих людей. И я требую их душу, чтобы она не была потеряна, но явилась там, в тот день воскресений. Даруй это, Господь. Ты — Бог. Нет другого Бога, кроме Тебя. У язычников есть образы. У нас есть живой Бог. Единственный, истинный, живой Бог. Мы могли бы размышлять о Тебе, Отец, пребывая там в вечности, в миллион раз ярче 10 миллиардов солнц. О, Боже, просияй, Ты мог создать миры. Поместил в небесах великую солнечную систему и потом сошел вниз спасти грешника. Настолько заинтересован, что находишься сегодня здесь, в этой небольшой скине с этими христианами. Ибо Иисус оставил нам слово, что где двое или трое собраны во имя Мое, я буду посреди них. Теперь спаси этих людей, Отец. Это все, о чем я знаю просить Тебя, и я верю, что Ты ответишь на мою молитву. И я молю, чтобы завтра они были прямо в церкви и готовы для крещения, даже еще сегодня вечером, если они не были крещены. И я молю, чтобы Ты наполнил их Святым Духом, позволь им держаться этой настоящей истины Божией, доколе смерть не освободит их. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Теперь, аудитория, я хочу задать вам один вопрос. Серьезно, священно. Через несколько минут будем заканчивать. Как я сказал, мы можем больше не встретиться. Надеюсь, что встретимся, но помните, нам придется дать отчет за сегодняшний вечер, когда мы придем на суд. Мне придется дать отчет за то, что я сказал, за то, что делаю. Все это будет засчитываться перед Богом. И если я окажусь виновным, вы знаете, что со мной произойдет. Я бы лучше... Пусть я умру грешником, но только бы мне не умереть обманщиком. Пусть я буду правдивым, честным. Теперь смотрите. Если Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же, и я молю это... Так вот, я не знаю, сделает ли Он это, потому что здесь совсем небольшая аудитория людей, и люди там стоят, и уже пора. Я уже очень передержал. Здесь было бы тяжело провести молитвенный ряд, но я помолю за вас среди аудитории. Но пусть, я молю, чтобы Бог дал вам нечто, за что вы могли бы взяться своими руками, как Яков, чего вы не имели, понимаете, нечто, за что вы можете взяться. Так вот, для тех людей там, кто страдает, я говорил вам об ангеле, который сошел, который был Богом, проявленным в человеческом теле. Это Он и проявляется в нас, если мы верующие. И потом, когда Он стоял спиной, Сара, он понял, что Сара говорила и делала среди аудитории. Затем однажды, чтобы прояснить это вам, он проходил через толпу людей. И там была одна женщина, которая, вероятно, была так же разочарована, как любой здесь. Обычно мы... Вчера вечером у нас получилась небольшая суматоха, и у нас было столько людей, за которых нужно было помолиться, что сын пошел раздавать молитвенные карточки, когда я еще проповедовал. Так что иногда они просто подходят снова и снова, снова и снова. И все вы хотите пойти на воскресную школу, снаружи кто-то сказал мне, «Отпусти рано, потому что этим людям далеко ехать и возвращаться на воскресную школу». Я хочу сдержать это обещание, я сказал, «Отпущу, я их отпущу, понимаете? Я хочу, чтобы вы держались». Главное — это ухватиться за что-то реальное. Кто из вас верит, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же? Тогда, если бы я сказал вам, что на меня сошел дух Джона Диллинджера, рядом со мной было бы опасно находиться, у меня были бы пистолеты, был бы закоренелым преступником. Если бы я сказал вам, что на мне находится дух какого-то великого художника, вы ожидали бы, чтобы я нарисовал такую картину, как мог нарисовать тот художник? Если бы я сказал о духе Гудини, иллюзиониста, эскаписта, вы бы ожидали, что я буду делать то, что делает он? Если бы я сказал, что на мне дух какого-то великого музыканта, вы бы ожидали, чтобы я прикасался к этим клавишам таким же образом, потому что на мне его дух, понимаете? И если я говорю вам, что на мне дух Христа, тогда совершай дела Христа. Христос сказал, что Бог был в нем. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Мы все знаем, что Бог представил себя во Христе, чтобы примирить с собой мир. Он был Эммануилом. И Иисус сказал, «Не я творю дела, это Отец мой, обитающий во мне, Он совершает дела». И проходя с тем же самым духом на нем, одна женщина коснулась края его одежды. Так вот, физически он этого не почувствовал. Вы знаете, что не почувствовал? Конечно, нет. Потому что палестинская одежда, если кто-нибудь знает, под ней была нижняя одежда, и большая свободная одежда, свисающая вот так, так что он не прикоснулся, Он бы этого не почувствовал, и все вокруг него, но она прикоснулась к его одежде верой. Однажды у врат слепой Вартимей прикоснулся к его одежде, потому что он никак не услышал бы тот вопль. Кто-нибудь там говорил, «Эй, это ты воскресил мертвого? Там их целое кладбище, пошли, сделаешь это!» И насмехались над ним священники и все остальные, «Пойдем, сделаешь то, сделаешь это!» Он ни слова не сказал. Но слепой нищий, «О, Боже!» И Иисус остановился, сказал, «Приведите его сюда, видите?» Та женщина видела, что никак не может привлечь его внимание, потому что раввины, священники и все остальные вокруг него, и все, и... И она прикоснулась к его одежде, и Иисус остановился и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» И Петр чуть ли не упрекнул его, сказал, «Кто прикоснулся к тебе? Да все тебя касаются, зачем такое спрашивать?» Он сказал, «Но я почувствовал, что добродетель, сила изошла из меня, кто-то прикоснулся определенным образом». И он смотрел среди аудитории, пока не нашел ту женщину, и какой была ее болезнь, у нее было кровотечение. И если у нее было достаточно веры, чтобы прикоснуться к Богу, что так подействовало на Иисуса, и потом, если Христос в нас, помазанный Святым Духом, Не желаете ли вы точно так же прикоснуться к тому же самому? Теперь я хочу кое-что спросить у вас, служители. Разве в Библии не говорится, что Иисус Христос является первосвященником прямо сейчас, которого можно коснуться чувством наших немощей, верно? Кто из вас знает, что это истина? Библия так говорит, Новый Завет. Он прямо сейчас является первосвященником, которого можно коснуться чем? Чувством наших немощей. Ну, тогда как же ты узнаешь, что прикоснулся к Нему? Если Он вчера, сегодня, вовеки тот же, Он будет действовать точно так же, как Он действовал вчера, верно? Но ведь у Него сейчас на земле нет иных рук, кроме ваших и моих. Его голос на земле — это наш голос отдан Ему. Вот почему мы проповедуем Евангелие. Мы верим, что это не мы. Мы вдохновлены проповедовать все это. Святой Дух говорит через нас, понимаете? Мы не считаем, что сами можем это сделать. Конечно, нет. Я знаю, что не смог бы. И мы знаем это. Это вдохновение Святого Духа. Потом, если человек проповедует что-то противоречащее и отрицает Слово, тогда как же Святой Дух может написать Слово, измениться и отрицать его через человека? Он не может это делать. Должно быть Слово. Должно исходить в точности так, как написано, точно так. Так вот, если он первосвященник, давайте задержимся на этом писании, просто возьмем это. Если он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, тогда единственное, как ты мог бы узнать, будет ли он, если он вчера, сегодня, вовеки тот же, он будет действовать в точности таким же образом, когда он поступил, когда его коснулась та женщина. И потом, если я его слуга и его дух во мне, вы можете коснуться его одежды, где бы вы ни были, это бы не... От моей одежды ничего не произошло бы. Я человек, грешник, спасенный благодатью, не больше, чем твоя жена, твой муж или брат, кто бы это ни был, ваш пастор, все мы одинаковые. Но он первосвященник, я не первосвященник, он. Прикоснуться ко мне не принесло бы вам никакой пользы, но прикосновение к нему принесет. Но если я смогу подчиниться ему, я точно как этот микрофон. Этот микрофон совершенно безгласный, пока в него что-нибудь не скажешь, верно? Ну тогда... Я тут ни одного из вас не знаю. Если бы я увидел это над тем, кого я знаю, я бы ничего не сказал. Я знаю сидящих там брата и сестру Даух, а это, по-моему, брат грек из Греции, которого не могу вспомнить его имя. Дэвид. А кроме этих, по-моему, это вот эти люди здесь, эти три или четыре девочки здесь на переднем ряду. Я знаю их, потому что они из штата Джорджия и из Теннесси. Они приезжают в мою церковь. Некоторые из этих людей приезжают на воскресенье за 2400 километров каждое воскресенье, когда я проповедую. Кроме них, там, по-моему, сидит сестра Эванс, сестра Ангрен и остальные, там дальше сидит брат Эванс. Теперь я спрашиваю вас, люди, сколько здесь больных и тех, кто знает, что я вас не знаю, ничего о вас не знаю, поднимите руки. Имейте веру. Теперь, Небесный Отец, ты знаешь мое сердце. И я не подхожу к этому, чтобы сделать из тебя шоу на помосте, Господь. Ты не должен это делать. Если ты не хочешь это делать, Отец, если это не в твоей божественной воле, тогда просто прекрати это. Мы чувствуем, что Святой Дух находился здесь и благословил нас. Но так как я говорил на эту тему, я есть Бог и не изменяюсь. И когда ты ходил здесь, на земле, в виде человека, Эммануил, однажды одна женщина прикоснулась к одежде, и она была с такой верой, что он почувствовал это. И Слово Твое говорит, Отец, что сегодня Иисус, Твой Сын, наш первосвященник, и Его по-прежнему можно коснуться чувством наших немощей. Здесь присутствуют больные. Я молю, Отец, чтобы Ты позволил им хотя бы раз или два, или сколько-нибудь здесь, Господь, чтобы у людей было за что держаться, как и Яков, и знать, что это Святой Дух, и чтобы не отпускали, пока не будут благословлены. Пусть, если Ты просто сделаешь это, Господь, каждый больной здесь возьмется за то же самое обетование и будут стоять с ним, пока не будут уверены в своем сердце, что на них почивает благословение Божье. Теперь я предаю эту аудиторию Тебе. Послание самого себя для твоих дел. Сделать это не в моих силах или не в силах любого здесь, Господь, это должен быть ты. Так что докажи, что ты присутствуешь вчера, сегодня и вовеки. Неизменный Бог. Во имя Иисуса Христа я прошу это. Аминь. Не то, что таким образом я чувствую Его Дух. Это дар. Это не означает, что в этом есть больше Святого Духа, чем было бы у ребенка. Просто это дар, сопровождающий Святой Дух, чтобы притворять Слово в жизнь. Так вот, для этого вам не нужно. Если Он это сделает, вам нечего беспокоиться, это проявленное Слово. это проявленное слово. Теперь я просто хочу, чтобы каждый из вас, люди, подумали в своем сердце вот что. Просто помыслите это. Не нужно молиться вслух, просто молитесь про себя. Господь, я уверен, что брат Бранхам ничего обо мне не знает. Он не знает моего заболевания, он не знает обо мне ничего. И я не пытаюсь прикоснуться к этому служителю. Но он нам так ясно сказал, что ты есть первосвященник, и я прочитал это. И я прошу тебя, просто позволь ему проговорить ко мне, как Иисус проговорил к той женщине, у которой коснулась его одежды, и просто... Или если вы не больны, скажите, «Господь Иисус, позволь». Я всегда относился к этому немного скептически, ко всему сверхъестественному. Но я действительно хотел бы заиметь то, за что мог бы взяться своей рукой. Так что пусть он проговорит здесь к тому-то. Я молюсь за него или за нее. Пусть он скажет вот так, я поверю. Это заберет все это от вас, это будет таким, за что вы сможете взяться своими руками, как Яков, и сказать «вот это». Однажды он схватил Бога и сказал «вот я держу это». Побудило бы это всех вас поверить, если да, поднимите руки. Скажите «просто возрасти во мне веру повсюду, если увижу, как это происходит, благословит вас Бог». Я не говорю, что он это сделает, я надеюсь, что сделает. Однажды, опускаясь с горы, он сказал, «Все возможно, если только можете веровать отцу ребенка с эпилепсией, если мы только можем веровать. Тот, кто больной и нуждается, верьте, верьте всем своим сердцем. Если можешь веровать, все возможно». Что ты там, как ты говоришь, ожидаешь, брат Бранхам? Каждый здесь, несомненно, кто так много раз бывал в Финиксе, видел это. Проповедует такое послание, но это свет. У них есть его фотография, любой из вас. Большинство из вас видели свет, не так ли? Он есть на фотографиях и везде. Он в Вашингтоне, округ Колумбия. Его здесь недавно снова засняли, понимаете? Это свидетельствует само за себя. Это тот столб огненный, который вел детей израильских через пустыню. Тот столб огненный стал плотью и обитал среди нас. И Иисус сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». После своего воскресения он вошел на высоту. И когда он вошел, он встретил Павла на дороге в Дамаске, он снова был светом. Павел видел его, остальные не видели его, он даже от этого ослеп, он был слепым, и он сказал, что видел там этот свет, сияющий как солнце. Он сказал, «Господи, кто ты?» Он сказал, «Я Иисус, и трудно тебе идти против рожна». Так вот, тот же самый свет, его фотография, если это тот свет, если это тот же самый столб огненный, тот же самый Иисус, который был на дороге в Дамас, Павел, он совершит те же самые дела, он должен. Вот он. Хвала Господу. Благодарю тебя, Господь Иисус. Теперь пусть сатана попробует что-нибудь сказать. Эта дама, которая сидит здесь в синем платье, у нее свищ, молится, верь всем своим сердцем, и это оставит тебя. Ты поверишь этому? Хорошо, тогда можешь иметь. Я никогда не видел этой женщины, никогда в жизни ее не видел. Все это правда, не так ли, леди? Если да, подними и опусти свою руку. Сестра говорит, все это правда. Ты молилась об этом, Господь, пусть. Имей веру. Вот здесь сидит эта милая леди в легкой меховой одежде или в чем-то таком. Вот этот свет, разве вы не видите, как он нависает прямо на той женщиной там? Эта женщина в серьезном состоянии, я ее не знаю, никогда в жизни ее не видел. Если мы не знакомы, подними руку. Но послушай, ведь это правда? Вокруг тебя необычное чувство, приятное, нежное чувство, это тот свет. Я смотрю прямо на него, вот, у тебя опухоль. Не только опухоль, но опухоли, они у тебя повсюду, это правда, не так ли? Ты веришь? Да исцели тебя Бог и сделай здоровой. Имей веру. Ты веришь? Вот здесь эта леди подняла свою руку, сидит прямо за этим ребенком в инвалидной коляске. Я не знаю этой леди, никогда ее не видел, мы не знакомы, не так ли, леди? Но ты молишься за болезнь сердца, чтобы Бог исцелил тебя. Если это правда, помаши вот так своей рукой, и Иисус исцелил тебя. Иди домой и будь здорова. Теперь вы верите от всего сердца? Если можешь веровать, все возможно. имей веру, не сомневайся в этом. Просто веруй всем. Прямо вот здесь сидит одна женщина. Сидит где-то через пару женщин от миссис Шерид. Она сидит там, молится, у нее артрит. Верь этому. Леди, ты веруешь? Хорошо, прими это. В вечернее время явится свет. Библия говорит, что Он явится. Неизменный Бог. Скажите мне, кому они прикоснулись? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я со всей серьезностью, подняв обе руки, я никогда раньше не видел этих людей, ничего о них не знаю. Но перед тем, кто присутствует, вы не смогли бы скрыть свою жизнь, если бы и пытались. Это так. Он здесь. Он Христос. Это реально. Это Его обетование, тот же самый Бог. Можете ли вы взяться за это? Схвати это и скажи, «Это мой, теперь я верю». Небесный Отец, я приношу эту аудиторию Тебе. Этих больных людей, они в нужде. Как мы ссылались вчера вечером, однажды был один пастушок по имени Давид. Ему был дан приказ заботиться об овцах отцам. Сегодня здесь тоже сидит много пастырей, Господь. И у него было не очень-то много для своей защиты и для защиты овец. Всего лишь простая проща. Этого было достаточно. Однажды пришел лев и схватил одну из овец, унес ее. Давид знал, что Бог небес был с ним, и он схватил эту прощу и бросился за овцой. И он убил льва, сбил его прощой и возвратил овцу живой назад. Отец, болезнь, дьявол, больше, чем львы, схватили многих из твоих овец. У меня здесь есть проща. Она называется молитвой и верой. По сравнению с орудиями медицинской науки, она такая невзрачная, но, Боже, Ты направляешь в то место эту молитву. Сатана, отпусти их! Я иду за этой овцой! Отпусти их! Я снова веду их назад в паству Отца сегодня! Во имя Иисуса Христа я осуждаю каждого беса болезни, изгоняя их из этих людей. Пусть они с этого часа и впредь пойдут свободными через имя Господа Иисуса Христа. Все, кто верит своему исцелению, встаньте на ноги и скажите, «Я сейчас принимаю свое исцеление. Я берусь за это своими руками, что это Христос, и я верю этому всем своим сердцем». Ваш пастор. Конец проповеди.